День еще раз. Рад всех приветствовать в этом зале, кто захотел обсудить темы, связанные с облаком. И прежде чем мы начнем, я хочу, пользуясь вот этой паузой, пока все приходят с обеда на нашу сессию, проинформировать тех, кто не знает, и напомнить тем, кто знает, что сейчас идет уникальный конкурс, который позволяет всем подписчикам МСДН по любым программам, которые они используют для того, чтобы эту подписку получить, принять участие в конкурсе и выиграть чудесные призы. Есть планшет на Windows 8, есть 920 Lumia, есть Xbox 360. Эти все призы достанутся тем, кто пройдет правильную инструкцию, которая здесь описана. По сути, нужно активировать Windows Azure, пройти специальный набор квестов, задачек в этой платформе и дальше оформить заявку на специальном сайте. Вот. На слайде видно адрес. Это наша сеть в Фейсбуке, наша группа в Фейсбуке Azure Rust. Найдите ее там. И там все инструкции, все ссылки на правильные действия, которые нужно предпринять для того, чтобы воспользоваться возможностью выиграть замечательные призы. И также на этом слайде вы видите адрес вопросов, адрес, на который можно писать любые вопросы, которые у вас возникают, мысли, можно рассказывать о себе в качестве адреса для истории успеха. Это все один и тот же адрес, azure.rus@microsoft.com. На него можно писать все, что вы думаете о платформе Windows Azure, все, что вы хотите узнать о платформе Windows Azure, просить помощи или задавать какие-то вопросы, где вам нужна помощь. Итак, пользуйтесь двумя адресами. Это Facebook-группа Azure Rus и, соответственно, azure.rus@microsoft.com, адрес нашей команды, которая работает с Windows Azure. О чем сегодня? Сегодня будем говорить о легендах, и позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий Марченко. Я являюсь руководителем команды по работе с партнерами, которая занимается развитием бизнеса облачных партнеров, облачных сервисов. И сегодня мы на конференции Windows Camp. Я приветствую нашу облачную аудиторию. Привет, коллеги, всем, кто смотрит нас в онлайне. Сегодня будем говорить о легендах облачного бизнеса и вообще говоря о легендах. И легенды в широком смысле слова — это очень-очень разные. Вы видите, как описано это на Википедии. По сути, это некая разновидность историй, описанных на бумаге или передающихся из уст в уста, о каких-то замечательных событиях, о замечательных людях, которые повлияли на ход истории или каким-то иным образом оказали воздействие на то, что происходило в мире. Причем, как правило, легендами становятся истории не сразу. Вот мы до сих пор знаем легенды про трех богатырей. Мало кто знает сейчас, что на самом деле делали эти три уважаемых гражданина, но точно какие-то действия они совершали. И, наверное, эти действия в основном были хорошими, хотя, может быть, и не только. Чем ближе мы становимся к нашему времени, тем более точно мы знаем истории про тех самых героев и более точно знаем о фактах, а что же такого легендарного сделали эти личности в свое время. Но, тем не менее, есть довольно большая, высокая зона допущений о том, в чем легендарность жизни этих уважаемых героев. Но при этом надо отметить, что про каждого из них вы знаете практически все. О том, как они родились, как они жили, как их воспитывали, как они потом спасались, как они выживали и так далее. Но есть легендарные личности близкого нам времени. Всем известный хоккеист, да, который привел к тому, что сборная Советского Союза впервые победила канадцев. Это тоже легендарные личности. И про них мы знаем уже гораздо больше, благодаря тому, что есть видеозаписи, есть много материалов, которые фиксируют факты этих событий. Но в наше время легендарность очень сложно спрятать, потому что легендами становятся люди быстро. Но очень сложно стать легендой в то же самое время, потому что современники, как правило, не осознают легендарность событий, происходящих вокруг. Вот здесь несколько примеров легендарных событий, которые, я думаю, вам будут интересно посмотреть. Это создатели игр. Это самые известные блокбастеры, которые существуют на разных платформах. Это те компании, которые используют облачные технологии для того, чтобы делать свои игры еще более успешными, еще более притягивающими, заставляющими просыпаться ночью и создающими ощущение, что жить без игры стало сложно. Это тоже легенды. Это легенды, которые в игре, это легенды тех компаний, которые сегодня выступали с утра, те, кто создают эти приложения, становятся успешными. И, собственно говоря, это все то, о чем мы с вами являемся свидетелями сегодня. Мы каждый день это видим рядом с нами, можем этим пользоваться. И можем получать преимущество от того, что такие люди живут рядом с нами.
like Alicia. So do the unthinkable when I beat ya. Man, I am unbeatable, I will eat ya. Then throw you up, finger roll like a pizza. Score, oh, you want a little more? You like the way it tastes, your face on the floor. I'm always first place, a place in a roar. The crowd going wild and I'm shaking the floor. It's a cold red alert, whenever I'm around. Everybody hit the ground, and my toes in the skirt. Cause they got all the words, the whole world heard. That ain't nobody better than my words. And I can make it look so easy. If you don't believe in less than 3 seconds flat, I'ma leave and be right back.
Вот такие легенды рождаются сегодня. И, собственно говоря, сегодняшняя дискуссия будет посвящена тому, какие существуют легенды в облачном бизнесе сегодня. Мы попробуем с вами посмотреть на несколько историй о том, как облачные технологии Windows Azure помогают компаниям преодолевать барьеры, по-другому развиваться. И, собственно, самое интересное посмотреть на тех, кто делает это впервые. В этом, собственно говоря, во многом и легендарность тех действий, которые они сделают. То есть мы с вами сегодня становимся летописцами. Мы с вами можем стать теми гуслярами, которые будут когда-то нашим детям рассказывать про те самые легендарные личности, которые впервые использовали Windows Azure для, или облачные технологии для. И это то, что может стать легендой, то, что может войти в историю и позволить многим поколениям, многим потомкам стать еще более эффективными, счастливыми за счет использования этих технологий. И для того, чтобы как-то дать путь дальше, помимо нашей дискуссии сегодня, я показываю ссылочку на Azure Hub. Я думаю, что большинство из вас ее знает. Это ресурс, где есть вся информация про Windows Azure. Очень просто. Azure Hub, я вот сейчас на нее быстренько схожу. Собственно говоря, это ссылка на наш MSDN-портал, где есть рассказ про Windows Azure и разные технологии, которые можно применять для разработки на облаке Windows Azure. И вот здесь есть примеры использования Windows Azure. Собственно говоря, большинство из этих сервисов уже были нами проанонсированы в какое-то время. Вы знаете наверняка про News 360, вы знаете про Шереметьево, про Музру, про Свой. Эти сервисы мы показывали в прошлом году. ABI SDK, наверняка вы слышали об этом, и многое другое. Вот здесь довольно длинная уже коллекция, посмотрите на досуге. Это все живые ссылки, вы можете воспользоваться этими сервисами прямо сейчас, а можете договориться о неком партнерстве с этими компаниями. Часть из них сегодня будут присутствовать здесь, и мы познакомимся с людьми, кто эти сервисы делает. И для того, чтобы перейти к этой дискуссии, я бы хотел пригласить на сцену нашего первого, я не побоюсь этого слова, как бы правильно назвать, человека, который будет рассказывать некую легенду. Легенду, свою легенду об облаке, легенду о том, как помогают облачные технологии Windows Azure для веб-разработчиков. Пожалуйста, Григорий Никонов, приветствую, компания Actis Wunderman. Пожалуйста, присаживайся, там есть микрофончик. У нас будет такая сегодня, скорее, дискуссия, нежели, то есть такое больше интервью-дискуссия, у нас будет один на один диалог такой, с возможностью позадавать вопросы вам из зала, очень неформальная, как видите, атмосфера, нас немного, коллеги в онлайне, пишите в Twitter, Windows Camp, да, WinCamp, там есть хэштег, пользуйтесь этой возможностью, задавайте вопросы из онлайн, вы, все, кто сидите в зале, пожалуйста, можно будет поднимать руку, задавать вопросы, нас не очень много, вопросы мы повторим для тех, кто в онлайне. Итак, Григорий, тут есть несколько слайдов, хочешь, я покликаю сам?
Да, покликай. Да. Вот так легендарно я выглядел год назад.
Да, легенда, вот видишь, ты, собственно говоря, где родился? Говорят о легендах, да, начинают с пеленок.
А, в Москве.
В Москве, отлично. Как ты дошел до жизни такой? Собственно, давай так, я не буду тебя мучить вопросами о тебе много. Смотри, идея рассказа такая. Очень хочется узнать историю компании чуть-чуть, а потом поговорим про то, где там вписывается облако.
Ну, вообще, компания Actis Wunderman, которая раньше была Actis Systems, мы с ноября 97 года, значит, занимались мы и занимаемся сначала в основном веб-разработкой. Первым нашим клиентом был Microsoft в те давние еще годы.
Удачное такое начало.
Вот. А вообще у нас огромное количество проектов, огромное количество клиентов, своя CMS-система. Много лет мы занимаемся и хостингом в том числе, и мы были, наверное, первой компанией в России, которая занималась разработкой и поддержкой проектов, которые базировались на майкрософтских технологиях. То есть там в 97 году это в основном был Unix, PHP, Perl, Вот. А мы вот такие пошли в Microsoft.
Легендарные, можно сказать, с молока.
Да, можно сказать и так. Вот. И за эти годы мы от простой веб-разработки, от простых каких-то проектов перешли уже к полностью, то, что называется, агентство, диджитал-агентство полного цикла, то есть у нас есть и какие-то разработки, концепции, и все, что нужно для того, чтобы обслуживать такие крупные multinational компании.
Круто. Ну, чем-нибудь похвастаешься вот из этих цифр или просто едем дальше?
Да, я думаю, что едем дальше. Похвастаться. У нас есть сайт, у нас есть Facebook, там все выкладывается, там часто даже бывают иногда конкурсы какие-то. Так что...
Я тут немножко заскриптовал твои мысли. Мы предварительно обсуждали, о чем будем говорить, собственно говоря. И вот некоторые мысли, которые на Григория появились, вот я законспектировал, как звучало. Поэтому тут и лопата есть, и все остальное. Но вопрос к тебе, при чем есть лопата?
Ну, на самом деле, сейчас я как-нибудь так сяду поудобнее, потому что микрофон тяжелый. История-то длинная. История начинается с того, что все пытаются говорить про Windows Azure как про какую-то новую вещь, которая что-то там нас куда-то двигает. Но мы должны понимать, что на самом деле Windows Azure – это инструмент, точно такой же инструмент, как лопата. Да? Раньше, когда до того, как лопаты появились, там, землю копали кирками, палками, руками, подручными маленькими камушками или еще чем-то. Да? Но понятно, что при помощи лопаты копать землю гораздо быстрее, удобнее, можно выкопать больше. Вот, поэтому, когда приходят и спрашивают, ну как же там Windows Azure, что же в нем такого хорошего, то с одной стороны на этот вопрос очень тяжело ответить, потому что, ну как сказать, что хорошего в лопате? Хорошо то, что она замечательно копает. И очень тяжело ответить на там, просто на такие, вернее, сложно на такие простые вопросы. Вот, поэтому вот такое сравнение с лопатой.
Ну, то есть лопата позволяет копать, а Azure что позволяет делать?
Azure позволяет гораздо быстрее продвигаться в сторону выпуска проекта. Да? Еще одна из вещей, про которые там тоже мы часто говорим и которые часто возникают, это то, что в момент, когда, например, у нас начинается какой-то новый проект, там, мы еще даже там, не имеем технического задания на то, что мы должны сделать там, в системе. Вот. К нам приходит клиент и говорит, ну, ребята, вы же понимаете, что мы находимся в России, и поэтому давайте вы нам сейчас скажете, сколько каких серверов нам нужно сейчас заказывать, чтобы замечательно захостить тот проект, который мы разработаем. Повторяю, у нас нет ни технического задания, у нас нет ни малейшего представления, как мы это будем делать. Вот. И раньше мы занимались угадыванием. То есть так мы говорили, ну, по нашему опыту, для такой системы вам там нужно два сервера для SQL, еще там два сервера для уровня бизнес-логики и там четыре веб-фронтенда. Вот заказывайте это, и будет вам счастье.
Причем заказывать это сегодня,
да, заказывать это сегодня, доставят это через 4-6 месяцев. Да. Вот. А как мы понимаем, что сейчас там, за 6 месяцев может поменяться вообще все, то есть, включая концепцию проекта, который начинался полгода назад.
Ну и само оборудование тоже.
Да, оборудование это не так критично, но все равно у вас появляется куча железа, которое выясняет, что это не та куча, которая нужна, вот, и приходится как-то выкручиваться. А что хорошего в Azure, это вот именно тот момент, что мы... Когда начинаем новый проект, и клиент приходит и говорит, а что нам нужно? Мы говорим, ничего вам не нужно. Вот у нас есть Azure, мы начнем с того, что мы там возьмем ту мощность, которая нам сейчас нужна. То есть у нас нет никаких обязательств делать малообеспеченные прогнозы на полгода вперед. Да? То есть мы знаем сейчас, что вот по нашим прикидкам, вот тот минимальный необходимый уровень того, что нам нужно. И мы как бы прикрыли свои тылы с той точки зрения, что если потом вдруг проект стрельнул, пульнул большое количество посетителей, у нас нет необходимости распаковывать коробки с оборудованием, набивать эти коробки в стойку с бешеной скоростью только для того, чтобы выдержать тот поток посетителей, которые идут.
Ну вот для того, чтобы все понимали, а какого типа проекта вы обычно делаете? То есть веб-разработка – это очень широкое понятие, у вас полный цикл. Если заказчиков классифицировать, то есть какие основные задачи вы решаете по типу заказчиков?
Ну, у нас на самом деле очень много, вот, начиная от интертеймента и заканчивая банками и всем остальным, и поддержкой там, крупного ритейла. Вот, причем про нагрузку, да, это история совершенно не выдуманная. Где-то там в районе 2004 или 2005 года мы разрабатывали и поддерживали сайт MTV Россия. Вот, и там был замечательный сервис, который назывался «Чат со звездой».
Да, был такой точно.
Да, и когда приходил какой-нибудь Дима Билан, или там, ну, назовите, кто там был тогда, вот, в этот чат со звездой обычно ложился. Вот, по той простой причине, что там количество юношей и девушек, желающих пообщаться со своим кумиром, превышало все возможности и канала, и чего-то. DDoS тогда, слава богу, еще не было, не придумали, наверное.
Достаточно вот. Было кумиров.
Да, и, к сожалению, мы были вынуждены под это дело держать оборудование, да, поскольку мы это хостили.
Ну, не вы, а заказчик, то есть в итоге это заказчик нес на себе расходы, связанные с этим вот запасом резервной мощности.
И самая большая проблема была в том, что когда все эти чаты со звездой начинались, мы не могли прийти и сказать: окей, ребят, завтра у вас там чат со звездой, там, будьте готовы еще там 4 сервера поставить, чтобы было вам счастье. А потом, когда чат со звездой закончится в 19.00, вы их обратно забираете, потому что они там больше не нужны.
Ну, это довольно такая очевидная вещь. Да, понятно, что вот эта возможность заменить реальное железо на виртуальное железо дает преимущество вот в масштабируемости и скалабельности, да, то, что можно поднимать и вверх, и вниз мощности. Что-то еще есть? Именно вот с точки зрения меня, как компании, которая разрабатывает какие-то веб-сайты или веб-сервисы, что-то неожиданное, может быть, что дает облако, не такого очевидного, как просто скалабельность в мощностях.
Ну, там даже не столько скалабельность, сколько возможность в нужный момент получить именно те сервисы, которые тебе нужны. Мы начинаем разрабатывать проект, мы понимаем, что окей, нам нужна база данных. Мы работаем с базой данных. Вдруг посередине проекта нам нужен компонент месседжинга. Хорошо, мы его забираем, добавляем компонент месседжинга. Потом выясняется, что у нас есть дополнительная система, которую нужно развернуть и с ней как-то связаться. У нас появляется шина. Мы все это можем использовать. Нам не нужно для этого садиться и придумывать какую-то сложную, даже если это в виртуальном мире, какую-то сложную архитектуру, инфраструктуру. Да? Нам не надо приходить и разворачивать новый сервер. Да? Пусть это виртуальная машина, пусть это разворачивается быстро, но это все равно разворачивается сколько. А тут ты приходишь и говоришь: мне нужен сервис. Оп, у тебя сервис есть. Вот. Плюс такие вещи, как возможность митигации именно коротких пиковых нагрузок, что особенно важно на активейшенах. Начинается там какая-нибудь новая рекламная кампания, мы запускаем промо-сайт, мы понятия не имеем, сколько на нее придет народу. То есть вот вообще не...
Это типа вот такого, да?
Да, это что-то вот типа вот такого. Это был, я не знаю, он завершился уже или нет, это промо-сайт по выпускной модели Lumia.
25-го Lumia, да.
Вот. Вот он сделан, он живет в Azure, и он как раз живет в Azure ровно потому, что мы не знаем, как, сколько народу придет, в какой момент придет много народу. При помощи Azure мы легко скалируемся. А самое главное, когда эта активация закончится, я уж не знаю, закончилась уже или нет, мы его просто выключим, и мы не будем за это больше платить, нам не нужно выкидывать ничего.
А как заказчики относятся к такому отношению, к переменности расходов, по сути? То есть вы говорите, ответ на мой вопрос как заказчика, сколько это будет стоить? Ваш ответ, скорее всего, не знаю теперь, или какой ответ?
Ответ раньше был «не знаю». Да? На самом деле, одна из вещей, которую мы поняли, когда прошли такой первый проект с Azure, что достаточно это сделать один раз, и ты начинаешь примерно понимать масштабы и рамки сумм, которые будут тратиться на следующий проект. Понятно, что когда ты там приходишь и думаешь, сколько же мне это будет стоить, ты открываешь страничку с калькулятором Azure и вообще не понимаешь, о чем эти люди говорят. Да? Какие-то там часы, минуты, тысячи операций, о чем это. Да? Это жутко страшно и жутко рискованно, но на самом деле все оказывается гораздо проще. Как только ты запускаешь первый проект и там, примерно заложив там 10 тысяч рублей условно в месяц, ты понимаешь, во что это выливается. После этого ты понимаешь, как у тебя меняется стоимость твоей оплаты в зависимости от там, количества людей. Да? Потому что для нас, как для веб-компании, обычно говорят, ну а сколько там, вот, наш сайт должен рассчитывать там, нагрузку в 1000 пользователей, сколько это будет стоить? Ну, сначала были ответы, мы не знаем. Надо посмотреть.
Это же зависит сильно от сайта, от того, что там, собственно говоря, пользователь делает.
Да, но зато после этого клиент получает примерно понятный механизм расчета. Да? То есть
он алгоритм закладывает в контракт, да?
Да.
Что вот достигнем такой популярности, вот такие будет ресурсы будут стоить. Понятно.
Вот. И то, что очень нравится клиентам у нас здесь, это то, что не нужно, конечно, заранее заказывать оборудование. Вот одна из таких.
Если посмотреть на вот итоги и планы, то есть что дальше вы думаете, как Azure использовать, каких-то есть идеи на будущее или там подходы основные, которые вы заложите теперь там в разработку сайтов и ваши проекты дальнейшие?
Ну, на самом деле вряд ли что-то поменяется. Да? Azure это еще, ну, там какое-то количество лет назад, там все разрабатывали приложения, у которых не было баз данных. Да? Потом появились базы данных, и теперь все думают, господи, как же можно разрабатывать приложения, которые не используют базу данных. А, точно так же там 5 лет назад не было таких широких, удобных облачных сервисов. А сейчас они появились, и теперь следующий естественный вопрос, господи, а как же можно разрабатывать большую какую-то штуку, не используя облачный сервис? Ну, какие планы? Да, мы будем использовать, потому что это та лопата, которая позволяет нам копать хорошо и быстро.
С прогнозируемой скоростью,
пожалуйста. Да, с прогнозируемой скоростью и с понятными результатами.
Здорово. Да, коллеги, вопрос какой-то из зала, пожалуйста. Сейчас, можно я вопрос повторю? Вопрос понятен, я его перефразирую, чтобы покороче немножко было. Вопрос о том, как относятся заказчики к факту, что данные пользователей этого сайта будут храниться не в Российской Федерации. Имелось, наверное, это, да?
Ну, вообще не на своем сервере.
Не на корпоративном сервере, а на чужом сервере. Да, ну, спасибо.
Ну, тут на самом деле есть две стадии ответа на этот вопрос. Значит, стадия номер один – это как относятся заказчики к тому, что данные вообще хранятся не у них в офисе, ну там не в их помещении, вокруг которого они выставили свою охрану. Да на самом деле понятно, что есть там всякие банки, которые говорят, мы будем хоститься только у себя, вот если это система, которая у них критичная, у них свой хостинг, все у них, и нет смысла этих людей брать и переводить в облако, да, пока у них нет такой потребности. А с другой стороны, у тех же банков или еще кого-то есть проекты, которые не настолько критичны, чтобы храниться внутри периметра. Да? Например, тот же какой-нибудь банк может проводить лотерею, которая к их банку вообще никакого отношения не имеет. Ну, то есть, понятно, что там будут призы, но... Ну,
какие-то социальные проекты, да, промо-проекты, маркетинговые проекты.
Что-то такое, что не обязательно хостить у себя с платформовым присмотром. Как только это происходит, в 90% случаев совершенно все равно, где это. Это в соседнем центре обработки данных, который через дорогу, или там в Дублине. Да? Пока пинг до ресурса хороший, всем абсолютно все равно. Есть тонкий момент. Тонкий момент, связанный с хранением персональных данных. Вот мы как раз разговаривали буквально перед началом. То, что сейчас к хранению персональных данных некоторые компании относятся с повышенным вниманием. И вот они не готовы отдавать это куда-то. Из этого есть несколько выходов, и это зависит от того, насколько вы готовы убедить как разработчик клиента, и насколько клиент готов на это поддаться. Начиная от того, что использовать разные схемы, которые позволяют таки хранить данные за рубежом, заканчивая тем, что теоретически можно построить гибридное решение. Пример. То есть у вас основная масса контента и функционала сидит себе в облаке, но на территории Российской Федерации у вас есть маленький сервис, которым пользуется то основное решение, которое занимается только хранением персональных данных. Я как раз говорил, что было бы неплохо, если бы какая-нибудь компания, сертифицированная, хорошо сертифицированная на хранение персональных данных, сделала бы такой вот сервис для...
Он уже есть. Есть на самом деле сервис, который уже давно работает, и мы, по-моему, в прошлом году как раз его показывали здесь. Сервис называется «Дневник». Это сервис, электронный дневник для школьников, к которым подключаются школьники, их родители и учителя. Эта система хранит персональные данные самой высокой степени как бы, риска, и он сертифицирован органами по классу. Был тогда 1G в старой их терминологии, сейчас классификация поменялась, но тем не менее этот сервис использует Windows Azure в качестве бэкэнда. Он использует часть данных, хранится именно по гибридной модели в сертифицированном центре на территории Российской Федерации, и такая система в целом прошла аттестацию. То есть это абсолютно точная работающая схема.
Но это такое приватное решение. Я говорил о том, что есть какая-нибудь компания, придет и скажет, мы вот предоставляем сервис для других компаний по хранению персональных данных там, в нашем хранилище.
Да, такие тоже есть.
Да, заводите APK и дальше работаете.
Об этом точно есть много информации. Очень хороший вопрос. Значит, давайте тогда мы его сейчас немножко как бы оттормознем. Даю такую информацию, что будет в сентябре InfoSecurity, где мы будем выступать и рассказывать о том, как именно использовать облачные технологии Microsoft для построения систем, обрабатывающих персданные. У нас на вот том самом ресурсе, который называется Azure Hub, есть ссылка на исследование, которое сделано на эту тему по Windows Azure. И там есть рекомендации, как строить системы на Windows Azure, которые будут обрабатывать персданные, не нарушая требования законодательства. Коллеги, давайте мы, наверное, отпустим Григория. У нас еще есть два очень интересных докладчика. Какой-нибудь последний комментарий, пожелание, что-нибудь онлайн-аудитории, людям, сидящим в зале?
Да на самом деле все же очень просто. Нет ничего сложного в Azure. Берите лопату и копайте, зарабатывайте деньги.
Отлично, спасибо тебе большое. Спасибо. Да, контакты Григория, если захотите ему вопросы задать, можно отправить ему вот на Григория@actis.ru вопросы, связанные с тем, какой у них опыт и какие они проекты делают. Может быть, заказы делаете, Григорий, у них очень хорошая команда. Делаю все, как он рассказал. Итак, следующая легенда. Легенда немножко продолжает начатую тему работы с enterprise-заказчиками. Только теперь поговорим о мобильности в enterprise. Это такая свежая тема. Всем интересно сделать мобильность для сотрудников, мобильность для клиентов. И вот, собственно говоря, у нас есть очень интересный рассказ Ивана Мишанина. Компания Brightbox делает решение для enterprise-мобильности. И он сам расскажет о том, что это такое. Иван, приглашаю тебя на сцену. Приветствуйте Ивана. У тебя много слайдов, я тебе дам кликер, чтобы тебе было комфортнее. Да, та же самый подход. У нас есть желание знать про легенду чуть побольше, ага. Поэтому немножко история о компании и сервисе, чтобы контекст был понятен, а потом о том, как там вписывается облако и зачем оно там нужно.
Хорошо, спасибо. Ну, стараюсь сильно не грузить, рассказать по делу. Я, честно, не супертехнический специалист, буду больше про бизнес, наверное, рассказывать. Компания достаточно молодая, хотя опыт именно у команды очень богатый. Компанию эту открыли в июле прошлого года, ну, по сути, чуть больше года компания работает. Два основных направления деятельности – классический консалтинг в области IT, там это Microsoft SharePoint и Microsoft BI. И есть собственные SaaS-решения от продукта Dealer Mobility, основная история, ради которой, собственно, компанию открывали. В чем, собственно, там идея вообще компании, идея бизнеса? Она очень простая. То есть мы посчитали, что надо как-то максимально сократить тот разрыв, который есть между дилерами автомобильными и, собственно, там, конечными клиентами. На рынке именно с дилерами работаем, ну, вот как команда, последние, наверное, там, лет 8-9, то есть проблему достаточно хорошо понимаем. К сожалению, там, клиент не всегда счастлив от тех коммуникаций, которые у него есть там, с его дилером. Хотя эти коммуникации, ну, относительно регулярные. Ну и, соответственно, дилеру предоставить возможность больше знать о своих клиентах и за счет этого оказывать более персонифицированный сервис, более качественный сервис. Исследуя эту проблему, смотря на аналогичные решения, поняли, что там, неплохим способом может являться некое мобильное решение, которое будет у клиента всегда с собой и позволит там, пользоваться сервисами дилера, а дилеру, собственно, выполнять определенные свои там, ключевые показатели в области продажи услуг и товаров. Собственно, что мы для этого делали, да, чтобы такой сервис создать там, и не спалить лишних денег? Потому что денег, во-первых, лишних не бывает, б, соответственно, их лучше там, на что-то другое потратить. Не знаю, прогулять, пропить, это будет существенно веселее, чем слить просто на разработку там, IT-софта. Ну, во всяком случае, запомнится точно лучше. Подход очень простой. То есть, есть очень чудесная методология, если кому-то будет интересно, потом ей поделюсь. Который говорит о том, что надо очень много валидировать. То есть перед тем, как принять решение о каких-то инвестициях, надо однозначно понять, что та идея, которую вы хотите предложить рынку, имеет для рынка ценность и эта ценность будет оплачена конечным потребителем. Если это так, то, соответственно, есть смысл эту идею детальнее уже рассматривать. И однозначно нужно очень много общаться с конечными клиентами. То есть недостаточно сходить к одному-двум клиентам и все на основании этого принять некое инвест-решение. Это там слишком, скажем так, будет рискованно. Однозначно нужно хорошо понимать, как тот товар, ту услугу, которую вы хотите предложить рынку, нужно правильно упаковать. По сути, сейчас реально упаковка, она двигает тем сервисом, тем конечным финансовым результатом, который вы можете получить. То есть сама по себе технология ничего не стоит, идея однозначно тоже ничего не стоит. Важен правильный пэкэдж.
А можно вопрос тебе сразу задать? Вот говоришь про валидацию, действительно, это там популярная тема, все говорят, да, проверь гипотезу, потом типа инвестируй в нее. Какие сценарии именно валидации вы используете, что ты считаешь наиболее эффективным как сценарий?
Мы общаемся, то есть мы действительно ходим, я чуть позже скажу как, мы ходим к клиентам, мы спрашиваем вначале на уровне идеи, потом на уровне фичи, потом тестируем, потом опять возвращаемся, если понятно, что что-то не так, начинаем вот эту историю заново-заново, и там, мы идею считаем валидированной только тогда, когда клиент показывает деньги и говорит, да, я готов платить. Вот прям реальные деньги.
Ну, когда еще даже продукта нет, то есть за создание продукта,
по сути, да? Ну, не за создание. То есть если он говорит тебе, и, там, не знаю, подписывает тебе письмо о намерениях, там, предварительный контракт, и говорит, я буду платить, выпускай продукт, в это можно тратить деньги. Если этого не происходит, ну, окей, это некая там инвест-идея, которая, возможно, выстрелит. А если нет, то как бы кто будет отвечать за эти деньги? Очень важно, чтобы там топ-менеджер компании был однозначно параноиком. То есть нельзя верить даже в то, во что ты изначально верил. Честно, когда мы открывали компанию, ну и до сих пор я каждое утро, ну или каждое, почти каждое утро просыпаюсь и думаю, то, что вот мы делаем, это правильно или нет? Начинаю заново и заново анализировать те истории, которые мы предлагаем рынку, ту упаковку, которую мы предлагаем рынку. И однозначно нужно думать о том, что будет, если вот та история, которую ты предлагаешь, тот подход к бизнесу не выстрелит. То есть какой план Б, какой будет план С? Что произойдет, если у тебя там завтра 30 клиентов откажутся платить? Что ты будешь делать? Если этого сценария у тебя нет, компания, ну, к сожалению, находится там в слишком рискованной ситуации. И она может просто обанкротиться, ваш бизнес закроется. Поэтому есть очень хорошая серии книг у Стива Бланка, очень рекомендую почитать, он доносит очень простую идею, что перед тем, как хорошенечко засадить по рынку, вначале проверьте вашу гипотезу на небольшой аудитории. Попробуйте научиться работать с небольшим количеством клиентов, убедитесь, что они за это хорошо платят. Пусть это будет сырой продукт, то есть не надо бояться выпускать ну, скажем так, не конфетку на рынок, если не сказать хуже. И после этого уже, если все окей, окей, стреляйте. То есть в этот момент можно уже зарядить и пулять по рынку. До этого, ну, слишком рискованно. Можно просто спалить деньги.
Ну, а спалить идею не страшно?
Спалить идею? Ну, идея ничего не стоит, как бы идея не приносит денег. Приносит денег какой-то сервис, какой-то результат для там, твоего заказчика.
То есть не бойтесь показывать вашу идею в прототипе?
Для того, идея ничего, идея вообще ничего не стоит. Ну, как бы в мире масса примеров, когда хорошие идеи ни к чему не приводили, либо когда эти идеи настолько извращались, что в какой-то момент убивали бизнес. Важна реализация, важен тот сервис, который ты предоставляешь. Люди за это платят деньги. Идей очень много на рынке. Ну, что дальше-то? Как бы, к сожалению, там 98% идей этих заканчиваются ничем. Если говорить там про то, как ну, мы двигаемся с точки зрения там, нашего текущего продукта, мы сейчас запускаем еще один продукт на рынок, последовательность очень простая. Как бы, это там, ну, условно говоря, 8 шагов, которые мы там проходим каждый раз для того, чтобы там, принять какое-то там инвест-решение там, по тому, как развивать продукт, либо по тому, выпускать ли новый какой-то продукт на рынок. Это, собственно, сама подготовка идеи, то есть должен появиться некий там, не знаю, документ, презентация, все что угодно, который структурированно может рассказать клиенту, в чем проблема, как, собственно, там, к чему эта проблема ведет, как эту проблему вы предлагаете решать и что он от этого получит. То есть должна быть четкая связь. То есть где клиент теряет, либо недозарабатывает. И как вы можете, по сути, эту там сложность его исправить? Ну, либо повысить, не знаю, там, его счастье за счет того, что вы делаете.
А вот здесь тоже интересный момент, именно касаясь мобильности и энтерпрайза. То есть когда мы с заказчиками enterprise обсуждаем темы хорошо понимаемыми, понимаемые заказчиками, ну, типа создание инфраструктуры там, или внедрение, не знаю, exchange сервера, SharePoint сервера или разработка какой-то понятной системы, они, как правило, способны сформулировать требования, вот что им надо. Говоря о мобильности, насколько ты видишь, что сейчас заказчики осознают, что они хотят от этого получить, и как вы решаете вот этот скользкий, на мой взгляд, момент?
Ну, однозначно не понимают. Ну, то есть это нормально, как бы. Поэтому, наверное, существуют те или иные сервисы, которые делают клиента более счастливым. То есть после того, как мы поняли, что идея жива, мы делаем достаточно детальный, ну, не знаю, там, документ. Это может быть все, что угодно. То есть очень детально описываем вот эту теорию на уровне конкретного функционала. И с этим функционалом уже идем по клиентам. Смотрим, насколько этот функционал будет решать их жизненные проблемы. То есть мы не пытаемся провалидировать, ну, скажем так, нужность там, той или иной функции. Мы пытаемся провалидировать, вот эта функция решит вот эту минорную задачу как бы, или нет. Если да, как бы клиент подтверждает, то там, скорее всего, это окей. Ну и с точки зрения мобильной истории здесь тема очень простая. То есть нужно давать пробовать, выпускать сырой продукт, ну это наш, вот, не знаю, подход. Если что-то не так, как бы делать rollback, удалять функцию, либо ее видоизменять и заново, собственно,
опять экспериментировать. Тут родился еще вопрос в голове по ходу. Вот я заказчик, ты делаешь мне продукт сырой.
Да?
Как я к нему, к этому отношусь? Он сырой, что ты его будешь переделывать, что в нем много там недоработок?
Слушай, ну, как бы это как в анекдоте про тех ежиков. Кушали, ну, как бы, было им тоскливо.
Типа альтернативы нет поэтому? Или они какую-то ценность в этом тоже видят?
Это ценность, да, в первую очередь. То есть у клиента должна быть ценность. Ну, и ты не можешь экспериментировать на... Там, на всем рынке. У тебя должна быть некая там пилотная группа. Всегда есть люди.
То есть я соглашаюсь с тем, что буду пилотом,
конечно,
и на меня отрабатывают какие-то ошибки.
Конечно, да. Ты что-то должен дать за это клиенту. Ты должен ему дать, там, не знаю, большой trial период. Ты должен ему подарить награду, там, напечатать с ним хорошую статью в бизнес-журнале. То есть он от этого должен получить некое удовольствие. Если он будет получать удовольствие от того сырого продукта, которого ты ему дал, он его съест.
Залог к успеху, да? Сделайте клиента довольным на сыром продукте. Интересно.
Ну, он в итоге должен верить в то, что ты ему дашь через год,
конце,
через полгода, не знаю, через 3 месяца, будет все-таки хорошим.
И тем, что именно ему нужно.
Конечно, да. И однозначно, ну, нужно показывать, собственно, что ты что-то для этого делаешь. Что, собственно, за сервис? Там буквально пару слов скажу, времени не так много осталось. Это мобильная платформа, которая позволяет автомобильному дилеру очень быстро запустить мобильные приложения для своих конечных клиентов. Запускается там действительно там, за считанные дни, то есть там, в течение 5 рабочих дней у автодилера появляется приложение, которое клиент может уже себе устанавливать. Появляется специализированный там, интерфейс по управлению всем этим контентом. Появляется доступ там, к технологической шине, которая позволяет подключить там, внутренние там, ERP, CRM-системы для предоставления каких-то более интерактивных сервисов. Ну а, собственно, там, самому клиенту позволяет считать, что его дилер стал чуть более прозрачным.
Консюмеру, ты имеешь в
виду, владельца машины, да? Да, конечного владельца. На самом деле это сервис там, для, все-таки для конечного владельца
B2C
автомобиля.
B2C сценарий такой.
Это такой B2B2C, да.
B2B2C, ага. Тут B2C.
Ну, то есть наш плательщик, то есть кто нам платит деньги, это дилер. Но в конечном счете этим сервисом там, на 80% пользуется там, владелец машины.
И для меня он бесплатный, как для владельца машины.
Для тебя он абсолютно бесплатный, ты его скачиваешь и начинаешь наслаждаться тем, что твой дилер становится к тебе ближе.
Какой близкий дилер, да.
Да, да, все верно. Важно на самом деле сказать, что... В чем там великая ценность, ну, для нас на самом деле была Asia, это в том, что входной порог был ну, существенно ниже, если бы мы начинали заниматься историей, связанной там, с покупкой инфраструктуры, связанной с администрированием этой инфраструктуры. То есть мы выкинули лишний штат, мы выкинули лишние капитальные инвестиции, связанные с оборудованием, там, с ЦОДом и так далее. И тем самым сократили время там, на запуск сервиса, на предоставление там, стабильного сервиса там, для наших клиентов. достаточно хорошая программа Bespark. Если кто не партнер Microsoft, то вот это там хороший способ для того, чтобы начать с сервисами там, за очень умеренные или там, бесплатно на начальном этапе деньги пользоваться. Я могу сказать, там, ну, как человек, который там, на регулярной основе там, отслеживает там, финансовое там, благосостояние компании, расходы, ну, действительно, даже когда вы уже в продуктив выходите, они там, ну, какие-то очень там маленькие. То есть это там не те деньги, о которых вообще стоит думать, когда вы делаете там большой серьезный бизнес.
А заказчик задавал вопрос, там, какая будет платформа, насколько она надежная? Слушай, вот, насколько нет, здесь доверие вам, как поставщику, ну, решения было?
С моей 80% клиентов не волнуются насчет там какая-то платформа. То есть они все-таки покупают сервис, они покупают там тебя, твое имя, и ожидают, что там этот сервис просто будет работать, вот как электричество. Вот он включил, как бы, и они его потребляют. Они...
У молодой компании молодое имя. То есть, я понимаю, что когда имя заслуженное и его все знают, то да, мне как enterprise-компании имя, которое все знают, дает надежность. Но когда это молодой стартап, рожденный условно год назад, угу, насколько твоему имени доверяют заказчики, помогает ли Азур в этом смысле поднять это имя на другой
уровень? Слушай, когда ты общаешься именно с IT, то да. То есть это там некая гарантия там, для IT-службы с точки зрения там, надежности, качества сервиса. Это там действительно там, важный момент. Ты можешь там, флаг поднять, им помахать, клиент успокоится. Там. Когда ты общаешься там, с управляющим директором, ну, наверное, он там
он такой,
в эту историю,
наверное,
да,
не вернет.
Да, он так далеко не поедет. Поэтому для общения с IT, конечно, это там очень хороший инструмент. Как бы мы его поднимаем, этот флаг, и с ним бежим. Собственно, про деньги. Ну, наверное, так в целом расскажу, там, как финансировали именно в этот бизнес. Финансирование там, было достаточно там, ну, условно простым, то есть мы сформировали некую идею, прошлись по рынку, там, за там, 2-3 месяца ее провалидировали, подготовили там, некий бизнес-план, кэшфлоу-модель по бизнесу. Ну и после этого, ну здесь, там, наверное, там, в отличие от многих или немногих, у нас была некая там возможность сходить там к близким нам людям, рассказать про всю эту историю. Там, эта история достаточно сильно заинтересовала. Ну и в пропорции там, примерно там, 50 на 50 мы в этот бизнес вложились. Там, инвестор вложил живых денег. У нас уже был определенный там, бизнес, связанный там, с проектами на технологиях Microsoft. По сути, туда принесли ту выручку, которая была по проектной деятельности.
То есть это интересная модель такого спин-оффа от императорского, скорее, бизнеса?
Ну, все верно, да. То есть у нас там большой там бэкграунд именно в области там интеграторского бизнеса, там некий там бэкграунд, связанный там с технологическими знаниями, с клиентами. Поэтому это, ну, тоже тот вклад, который мы сделали в бизнес. С точки зрения там показателей, то там, на что мы рассчитываем, и ну, то, что уже однозначно как бы случится, это видно там по отчетности. Отчетность там, ну, как, я думаю, там любая нормальная компания управленческую мы ведем. Именно вот SaaS-направление, выход там на операционный ноль там, через 18 месяцев. Ну, то есть там до конца этого года однозначно там направление будет в районе нуля. Ну, и мы считаем, что это там достаточно хорошие показатели. С точки зрения роста клиентской базы, что там достаточно важный показатель, в январе там у нас появились, там, по сути, там первые клиенты, конец года мы закончим, ну, примерно там с 40-50 клиентами в портфеле. То есть первые клиенты всегда самые сложные, это сложная история, связанная с тем, будут ли вам пользоваться, какие у вас есть отзывы, какие вы реально деньги помогаете клиенту заработать. Дальше уже, конечно, история начинает там существенно проще идти. Причем, могу сказать, по нашему бизнесу нам продавать в регионах сейчас существенно проще, чем в Москве. Решения принимаются, ну, не знаю, ну, в 4 раза точно быстрее.
С чем связано?
Я не знаю, вот честно, мне сейчас сложно сказать, там слишком мало аналитики. Может быть, связано просто с определенной конъюнктурностью рынка. Сейчас автодилеры в Москве, к сожалению, почти все в убыток работают. Они вообще не зарабатывают здесь денег. То есть вам машины отдают либо с нулем, либо с минусом от входной цены.
Ну, что-то слабо верится.
Не-не, это правда. Абсолютная правда. То есть вот ты сейчас покупаешь, не знаю, там, BMW 5 серии, ты ее покупаешь с дисконтом примерно там, в 2-4% от той цены, которую там, BMW Руслан Трейдинг продает дилеру.
Ну, это мы вырежем потом из эфира. Спасибо за информацию.
Вот. При этом чек, да, конечно, который мы видим в регионах, он ниже. Это понятно. Ну, там, по разным причинам чек в Москве выше. Мы осознанно шли на то, что там стоимость по регионам будет ниже. Она будет у нас там неспешно индексироваться, и стоимость в конечном счете там, ну, там, я думаю, в перспективе там лет двух примерно сравняется. Ну, для информации, у нас там сейчас средний чек на клиента порядка там 37 тысяч рублей. То есть, ну, там, наверное, достаточно...
На организацию, да, вот на дилера такого?
Да, да, ну, наверное, там достаточно... Мне сложно, я не очень хорошо знаю там SaaS-тусовку, условно говоря, там и...
Ну, по ощущению, как-то не так много за весь сервис, то всю красоту, которую вы создаете, учитывая приложение, сервис бэкэнда для управления всем этим. Ну, то есть, какие-то соизмеримые, на мой взгляд, очень хорошие деньги. Ну, собственно... Спасибо. Коллеги, какие-то вопросы есть из зала? Если есть, давайте зададим. Если нет, тогда двинемся дальше, потому что у нас еще очень интересные дискуссии впереди. Спасибо, Иван. Спасибо тебе большое за историю. Уверен, она станет одной из ярких легенд облачного бизнеса. Итак, двигаемся дальше и переходим все больше в облачную к вопросам, а как покупать и продавать в облаке, вообще говоря, про облачную сервисную модель. И у нас есть классный совершенно пример еще одной стартаперской компании, которая называется Centrobit. Они создают, по сути, сервисы для онлайн-коммерции. Я приглашаю на сцену Григория, который расскажет о том, как они развиваются. Приветствую, Григорий. Привет. Так, у тебя тоже много слайдов, держи кликер, будешь Здрасте. Управлять сам. Итак, Григорий, тоже буквально не так много глубины про компанию, про сервис, а потом обсудим, где там облако и что оно дает именно облачному сервису электронной коммерции.
Ну, кратко расскажу про Centrobit. Компания стартап, ей 2 года. За это время мы получили гранты Сколково, свидетельство о совместимости с 1С-продуктами.
На расслабе, по-моему, про это есть, один, по-моему, третий. Да, можно двинуть вперед чуть, он, по-моему, следующий. Вот этот, по-моему, да?
Да. О. Стали участниками Беспарка и вошли в топ-50 стартапов в России.
Круто.
Собственно говоря, за 2 года работы мы опросили более 2000 компаний, которые занимаются поставкой продуктов и услуг, и получили следующую статистику, что 17% из них используют активные B2B-системы, 33% развернули B2B-системы, но не используют их на полную мощность. И также 50% не имеют B2B-системы в общем. Также эта статистика натолкнула нас на мысль, что необходим инструмент для взаимодействия с каналом e-commerce. Из всех компаний, которые мы опросили, львиная доля работали на ERP-системе 1С, и это наш фокус на данный момент. Соответственно, мы разрабатываем продукты, позволяющие работать с каналом e-commerce.
То есть, давай простым языком. То есть я вот интернет-магазин, хочу продавать товары. У меня есть какая-то система для учета, допустим, 1С. Вы для меня какой сервис окажете? Для компании, имеющей интернет-магазин?
Да, мы предоставляем доступ на ресурс Agora B2B, где вы сможете найти товары от всех поставщиков, подключенных к этому ресурсу. Соответственно, операционная деятельность по закупкам товаров от поставщиков может быть организована через этот ресурс.
То есть там есть все поставщики любых товаров? Или пока не все?
Там есть, у нас большие планы по подключению поставщиков, конечно, всех, но сейчас у нас порядка 100 компаний на очереди подключения. Собственно говоря, дальше могу рассказать про нашу концепцию. Мы не заставляем наших клиентов мигрировать в облако, мы обеспечиваем им систему, которая синхронизирует с текущими ERP-системами поставщиков и с текущими ERP-системами поставщиков и синхронизирует данные с веб-ресурсом. У этого подхода есть несколько положительных моментов. Первое, мы не меняем бизнес-процессы внутри компании, а выносим веб-ресурс, дополнительные бизнес-процессы. У нас дешевый порог входа в нашу систему, также быстрое подключение. Со всеми издержками мы за день можем подключить любого поставщика к Agora B2B. Также мы экономим ресурсы наших клиентов на поддержку B2B-системы за счет предоставления SaaS-услуги. Также у нас наша система работает с ERP, который не онлайн. Мы можем синхронизировать данные с любой периодичностью, от минуты до дня. Соответственно, Azure, ну, первая идея где-то в районе Нового года появилась, и первый прототип системы состоял из одной виртуальной машины Windows Azure. И после того, как мы начали подключать поставщиков к этой системе, мы столкнулись с массой проблем. И первый из них, и самый важный, это большое количество картинок, которые соответствуют номенклатурным позициям у поставщиков. Для этого нам пришлось быстро менять архитектуру от одной виртуальной машины к, на данный момент, пяти, которые разделены по ролям. И каждая ролям, и каждая обеспечивает достаточный уровень нагрузки, чтобы мы продолжали накапливать массу поставщиков. То есть одна... Ну, про архитектуру рассказать?
Несколько слов, конечно, полезно.
Одна виртуальная машина у нас обеспечивает синхронизацию данных между ERP-системами и облачной системой нашей Agora. Одна обеспечивает работоспособность базы данных. Соответственно, за интерфейсы одна отвечает. И две за хранение и загрузку картинок.
И вот при масштабировании, когда вы подключаете новые площадки, новых поставщиков, равномерно все эти виртуальные машины, по сути, масштабируются, увеличивая свое количество экземпляров? Или есть какой-то перекос в какую-то сторону?
Ну вот сильно, мы сейчас столкнулись, что есть сильный перекос именно хранения статики. То есть обработка обмена бизнес-объектами не такая нагрузочная тема, а вот загрузка контента это сильно нагружает систему. И вот виртуальные машины 4 и 5 на слайде, они как раз и масштабируются. Собственно говоря, один поставщик примерно в среднем выкачивает 150 гигабайт картинок на свои номенклатурные позиции все.
То есть... А вы уже сделали какой-то сервис автоматического скейла здесь, scale up и scale down, или пока вручную управляете ресурсами?
Ну, на данный момент боевая система запущена вручную, но мы как раз пытаемся запустить шардинг для хранения статистических данных таких.
Отлично, спасибо.
Ну и подразумеваю предыдущие два рассказа, чем помог Azure нам. Во-первых, за счет гранта BizSpark мы смогли проверить идею Agora B2B и на бесплатных квотах, собственно говоря, запустились. Потом, когда появились первые проблемы с производительностью, легкой настройкой администрирования Azure позволило нам изменить архитектуру под наши потребности.
Также... А разобраться с этим легко было или какая-то помощь с нашей стороны была? То есть как вот, на самом деле, вот я часто слышу, что люди, те, кто создали первый прототип, дальше не очень понимают, а как его поменять, чтобы там вы либо вот в этой области решить сложность, с которой вы встретились, либо в другой области. Насколько вот понятна информация, которая есть там в средствах публикованных или какие-то другие источники использовали, где вы черпали знания, что менять-то и как?
Ну да, началось все с того, что я сам открыл Azure, зарегистрировался в BizSpark и начал тыкать, смотреть, как это происходит. Но на протяжении всего, ну это где-то с Нового года началось, чуть раньше, и в самом начале, конечно, было просто и легко, и достаточно было документации, нужно было только чуть-чуть почитать. И первые прототипы были запущены мной вручную, там, пару кликами. Но сейчас уже больше появилось функций и посложнее. Сейчас уже специализированные люди занимаются этим. Я уже не могу это делать. Но стартануть вполне любой человек может без технического какого-то суперобразования.
Понятно. Так, что еще?
Ну, дополнительно как раз Azure позволил сэкономить ресурсы, перенаправить их в кодерство, а не в администрирование. При выделенном сервере нам было бы нужно тратить много ресурсов на поддержание инфраструктуры, и мы не смогли бы, в общем-то, так быстро перестроить архитектуру системы. Также у нас тоже есть пики загрузок, и, которые мы покрываем с помощью функции Azure. То есть при подключении нового поставщика, например, выливается там 300 гигов данных за какой-то короткий промежуток 3-4 часа, и на этот период мы можем замасштабировать и виртуальные машины по ролям, и производительность самих виртуальных машин поднять. Соответственно, оплачивать за парк серверов тоже не нужно, и оплата по пользованию.
Когда у вас ожидается какой-нибудь такой большой взрыв, вот, и с чем он может быть связан?
Что-что?
Взрыв по подключению пользователей вы когда планируете? То есть, я так понимаю, сейчас набираете мощность именно в поставщиках, а дальше все интернет-магазины должны почувствовать прелесть от того, что пришел на B2B, площадку Агора, включился в розетку и получил сразу доступ ко всем товарам, которые есть там, не знаю, в этом районе для поставки.
Да, но сейчас взаимодействие интернет-магазинов с системой через веб-интерфейс обеспечивается. Но в ближайшее время мы планируем запустить API для экспорта контента. И к этому моменту мы готовимся, и тогда будут большие скачки нагрузок. Сейчас, в общем-то, веб-интерфейс сильно не нагружает систему, а основная нагрузка сейчас для первоначальных выгрузок и синхронизации данных между ERP-системами поставщиков и нашей системой.
Вот видна легенда как раз создания нового бизнеса. Вот в чем прелесть облака, мы там всегда говорили, здесь еще раз мы увидим подтверждение. Поэтапность эксплуатации, поэтапность ввода в эксплуатацию новых ресурсов и поэтапность развития, они соизмеримы. Таким образом, нет перекосов на стартовом этапе лишних инвестиций в железо, не надо закапывать эти деньги, а есть возможность, по сути, их экономить либо перекладывать в другие области, наиболее помогающие развить продукт. Да, вопрос есть в зале. Вот там есть микрофончик теперь, спасибо, что нам его предоставили.
Спасибо. Вопрос такой, а сколько человек у вас непосредственно занимается работой с Azure, и в чем именно заключается их обязанность, когда они подключаются? То есть является ли это, там они 8 часов сидят вот там, да, на портале там и все это. В чем их обязанности и ну,
сколько времени тратится
на все это?
Да, но сейчас занимается администрированием Azure один человек. Вот, и удобство еще заключается в том, что у нас есть уже заготовленные образы виртуальных машин, и он тратит часа 3 в день максимум на мониторинг состояния виртуальных машин и на разворачивание необходимых новых виртуалок из существующих образов. Соответственно, мало, 3 часа в день и один человек.
Прошу прощения, я продолжу, можно продолжить? Да? Когда возникает вопрос по подключению нового партнера, вот эти 3 часа в день во что выливаются? Ну, во сколько превращаются часов?
Подключение партнеров обеспечивают другие технические специалисты. Вот я сейчас отвечал на тот, кто администрирует Azure, то есть по факту системный администратор. А подключение обеспечивает через установку шлюза на конфигурацию заказчика в 1С и настройка первоначальных правил выгрузки контента. То есть вот это вот время занимает в районе 4 часов. Чистого времени рабочего, если нету каких-нибудь запинок у поставщиков. Но обычно с коммуникациями это растягивается на день-два.
То есть за день-полтора-два можно подключить заказчика полностью в систему для передачи его информации о товарах.
Да. Передайте, пожалуйста, микрофон. Хотел добавить, да, чтобы более ясно было, что именно подключение занимает там 2 часа, а дальнейшая выгрузка всех данных как раз где-то часов 5 еще.
Спасибо. Да, есть вопрос.
Можно к слайду архитектуры вернуться?
Слайдик с архитектурой верни, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а чем вызвано наличие 2 FTP виртуальных машин? Это первый вопрос. Какая операционная система? Ну, дурацкий вопрос, да? Второй дурацкий вопрос. Какая операционная система на них используется, да? И, собственно говоря, почему эти машины называются DNS-3 и DNS-4? А картинки в них загружаются. А сервис FTP. Спасибо. Вот столько дурацких вопросов.
Есть предложение. То есть, если готов сейчас отвечать, давай коротенько, а потом, может быть, в деталях по архитектуре можно будет в офлайне. У нас осталось буквально 2 минуты.
Ubuntu используем как операционную систему на виртуалках. И DNS-ом хотел показать, что есть разные адреса. То есть виртуальная машина 1 со своим адресом, 80-м портом, обеспечивает подключение шлюза из 1С к веб-сервису. А DNS-2 – это адрес для работы интерфейсов системы, личных кабинетов. Соответственно, виртуальная машина 4 и 5 по FTP есть возможность закачивать данные от поставщиков, и дополнительно есть возможность использовать эти данные в каких-то других...
Нет, почему спасибо. Их 2? Почему недостаточно было сделать одну машину и ее масштабировать по ресурсам?
Мы готовимся к... Эта машина планировалась как шардинг машины. И, собственно говоря, мы готовимся как раз к большим пикам по нагрузкам с работой с картинками именно.
То есть вы утверждаете, что масштабирования платформы Edge не хватит для одной виртуальной машины, на которую вы будете размещать контент изображений?
На данный момент сейчас хватает. Там есть довольно производительные экземпляры. В последнее время увеличили даже оперативку там. Но мы планируем рост количества поставщиков за 100 уже, когда одна виртуальная машина справляться не будет.
А назовите ограничения тогда по процессорной мощности.
Давайте детальные вопросы мы отнесем.
Да. У нас есть стенд, склада. Подходите, мы обсудим. Да, я как раз привел предыдущего разработчика.
На стенде все можно посмотреть. Давай мне кликер. Спасибо тебе большое за этот рассказ. По поводу масштабированности, сейчас я немножко закончу. Спасибо. Проходи. Есть много способов масштабирования, и один из них – это горизонтальное масштабирование, когда увеличивается число виртуальных машин, и это абсолютно нормальный путь, который дает свои преимущества. То есть как масштабировать – это действительно хороший вопрос, и можно консультироваться с нами о том, какой из способов масштабирования стоит выбрать для вашего конкретного сервиса. Это сильно зависит от того, какая архитектура вашего решения. Поэтому это один из путей, который абсолютно право имеет на жизнь. В качестве окончания хотел бы еще раз напомнить всем про то, что есть классный ресурс MS Start. Если вы задумываете спин-офф от вашего существующего бизнеса или если вы уже создаете компанию, на этом ресурсе есть вся информация о том, как вам начать бизнес, какие есть ресурсы у Microsoft, чтобы вас поддержать и какими средствами вы можете воспользоваться. Для всех есть софт, включая Windows Azure, для всех есть аккаунты Windows Store и Windows Phone Marketplace, которые доступны вам для того, чтобы вы могли быстрее вывести туда ваше приложение. Но есть возможность на конкурсной основе получить доступ к грантам в фонде пассивного финансирования и грантам на Windows Azure, который позволяет вам значительно повысить мощности платформы, которую вы можете использовать на старте вашего бизнеса. С этим я благодарю вас всех за участие, благодарю нашу аудиторию в онлайне, желаю всем удачного развития вашего облачного бизнеса, ну и до встречи на следующих конференциях и здесь в зале. Спасибо.